В Италии самая большая община украинцев в Европе. 240 тысяч человек. Хотя в основном итальянцы знают об украинских сиделках. На чьей стороне был бы Пушкин сегодня? Отношение к тому, что творит правительство, будет неизбежно и на культуру распространяться.
Люди не знали, что моя приятельница понимает по-итальянски, и они говорили все время о них, и даже некоторые, говорят, плакали. Все очень много делают, действительно, и получают письма из Украины с тем, что их посылки пришли.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Мы беседуем с писателем, переводчиком и журналистом Марио Корти.
Марио, британские и американские средства массовой информации очень подробно на первых полосах и в новостных программах на телевидении сообщают о войне в Украине. Какое место война занимает в итальянской прессе, на итальянском телевидении?
Ну, занимает первое место, как, наверное, везде. Первые полосы газет, телевизионные дебаты посвящены почти исключительно этой теме. Другое дело, что очень часто звучат голоса, повторяющие почти дословно российскую пропаганду. Голоса против помощи Украине оружием, ну и тому подобные голоса. Однако и первая страница, и вторая страница, и даже третья, они посвящены исключительно этой войне.
Марио, а в истории бывало нечто подобное, если не прямо равное, но в этом направлении? Когда был 68-й год и Прага, когда была Польша и солидарность, когда был Афганистан. Нечто похожее бывало, а если что-то бывало, то под каким это было углом и соусом?
Вы знаете, я не могу сказать, я думаю, что такого еще не бывало. То есть с таким размахом, вот такого масштаба. Ну, кроме того, что тогда средства массовой информации, особенно телевидение, были другими. Были другие условия. Это вроде первая война, за которой мы можем следить ежечасно, постоянно. Телекамеры везде все показывают. Больше, чем когда-либо, больше, чем как это было в Афганистане или в Ираке и в других конфликтах.
Марио, вот в Италии до нынешней войны работало много украинских так называемых гастарбайтеров. Более того, я даже такое словосочетание слышал в Украине – итальянские дети. Так называли детей, чьи родители уехали на работу в Италию и присылали им деньги детям. Так вот, эти самые гастарбайтеры, они были заметны, у них была позитивная, негативная, вообще какая-то репутация в Италии?
Если вы имеете в виду украинских, то надо сказать, что в Италии самая большая община украинцев в Европе. 240 тысяч человек. Хотя в основном итальянцы знают об украинских сиделках. Их очень много везде, во всей Италии. Ухаживающих за стариками. Репутация их отличная. А других украинцев, которых тоже очень много, и у них разные занятия, совсем мало знают. Есть рабочие, скажем, на строительстве, специалисты. Есть уже украинцы, так сказать, уже итальян, которые родились здесь. Ну, среди них есть и легкоатлеты, например. Отношения в основном достаточно хорошие. Отношение к сиделкам просто отличное.
Марио, вы известный словист, переводчик. У вас много десятилетий за вашими плечами отношений с русской культурой, с Россией, с Советским Союзом, с Москвой и Ленинградом, а в новые времена и с Петербургом. И вот сейчас такой чудовищный кризис, такой, извините за выражение, облом всего. Как вообще смотрите вы на все эти проблемы? Вы ведь историк, вы ведь пишете об итальянцах в России, вообще и о русской культуре, и о музыке, и о врачах, и о военных, и так далее, о связях этих двух стран. Каково вам на душе вот сейчас от всего этого? Это очень общий вопрос, и тем не менее я хочу начать этот разговор именно с общего вопроса.
Откровенно говоря, в такие времена, в разгар этой, прямо скажем, каиновой войны, мне, например, не до культуры, тем более даже не до русской культуры в этот момент. Но если уж надо говорить об этом, то самый большой удар по русской культуре, естественно, нанес сегодня Путин и те, кто его поддерживает. В такие времена скорее обращают на себя внимание аспекты русской культуры, которые ранее мы не замечали ради общего видения, что ли, общей оценки творчества того или иного деятеля. Ведь культура, добропорядочность и невинность – суть разные категории. На чьей стороне был бы Пушкин сегодня? На чьей стороне был Пушкин во время, например, русско-польской войны 1830-31 годов? Вспомните стихи «Клеветникам России». «Что возмутило вас, волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою. Вопрос, которого не разрешите вы». Вяземский Петр Андреевич называл такой шинельной поэзией. Вот. Но прямо как будто написано сегодня. Это спор между славянами. То же самое говорит сегодня российская пропаганда нам. Это спор между нами. И еще призыв к Западу не вмешиваться. Но помните, тогда, во время этой войны, французы хотели помочь Польше, так сказать, были такие волнения во всей Европе, такая солидарность, как и сегодня. Вот будто стихи действительно написаны сегодня. Помните еще стихи Пушкина об Адаме Мицкевиче? «Он между нами жил, неблагодарный оказался польский поэт. Он смел поддерживать борьбу за независимость своих соотечественников. Ушел на Запад, и благословением его мы проводили. Но теперь наш мирный гость нам стал врагом и ядом. Стихи свои в угоду черни буйной он напояет издали от нас. Доходит голос злобного поэта». Но еще вот такой вопрос, тот же самый, на чьей стороне был бы сегодня Достоевский, который в своей публицистике сплошь и рядом восхвалял превосходство русского человека и русского народа над всеми остальными. Нас всех, иностранцев, часто называл не иначе, как французиками, немчурой, а украинец, малорос, вечно держен камень за пасухой. На чьей стороне был бы сегодня Солженицын, отношение которого к украинскому вопросу вольно или невольно стало идеологической базой, оправданием того, что сейчас творят нынешние захватники? Вот какие мысли у меня в данное время в голове.
Марья, до недавнего времени беженцы, особенно из Северной Африки и Ближнего Востока, были проблемой для Италии. А какие чувства вызывает в итальянском обществе нынешняя волна украинских беженцев?
Боюсь, что тут есть, конечно, некий скрытый, вялотекущий расизм. К африканцам отношение было у многих не совсем положительное. Вот этого не очень терпели, они... Кстати сказать, наплыв африканцев на юге продолжается, но об этом уже не пишем. Сейчас у нас помимо 240 тысяч украинцев, которые здесь живут, добавилось еще по крайней мере 80 тысяч беженцев. Их принимают неплохо и даже хорошо. По крайней мере, государство выделяет на каждого из них 30 евро в день. Дети принимаются в школы немедленно. Они имеют право на работу немедленно, что не имеют другие эмигранты. То есть, по крайней мере, не сразу. Украинец, беженец приезжает в Италию, может себе искать работу. Им дают, по крайней мере, временное право на жительство. Так что пока отношение к ним довольно хорошее, и население в том числе, несмотря на то, что довольно многие, конечно, не очень любят эту войну, и многие против того, что Италия отправляет туда оружие, и очень многие хотели бы, чтобы украинцы прямо сдались, чтобы мир наконец наступил.
Марья, вы на своем жизненном опыте знаете, что Советский Союз никогда не был монолитным, и вы же и объясняли своим соотечественникам, итальянцам, какие бывают в Советском Союзе люди, какие группы людей, пусть и немногочисленные. А вот сегодня, скажите, итальянский читатель, итальянский зритель знает что-то, сообщают ли ему о том, что Россия сегодня, российское общество не монолитно?
Ну, знают, потому что пресса, телевидение сообщала, когда они были в начале войны, о демонстрациях антивоенных. Мы все знаем о том, что несколько олигархов сбежало на Запад. У нас все-таки еще есть русские эмигранты, так что об этом известно.
Марио, а у итальянского правительства вот есть ясная, внятная политика по отношению к войне в Украине?
Итальянское правительство занимает очень четкую позицию. Что удивительно, но у нас сейчас правительство возглавляет Марио Драги, как вы знаете, это человек очень достойный, давно такого у нас не было. Правительство отправляет оружие, в том числе тяжелое вооружение, выступает за ужесточение санкций и даже давит на Германию, чтобы позиция Германии была тоже более жесткой. Ну, вы знаете, что там, по крайней мере, до вчерашнего дня Шольц долго колебался. Вот такую позицию занимает Италия в Евросоюзе. И можно без преувеличения сказать, что позиция гораздо жестче немецкой, скажем. Президент республики Серджо Маттарелла и тот же Драги неоднозначно выступают с осуждением России и Путина. Другое дело, что есть оппозиция вот этой политики правительства. Она и в парламенте есть, и есть в обществе, есть в прессе. Большое давление со стороны российской пропаганды. Но пока правительство держится и держится именно на этих позициях.
Сейчас, Марио, много разговоров об отмене, запрете русской культуры, о проклятии ее и так далее. Вот на этом фоне, на фоне этих разговоров, каково, с вашей точки зрения, будущее, ну, конечно, можно говорить только о ближайшем будущем, будущее славистики, каково будущее переводов с русского языка на итальянский? Мыслимо ли сегодня, что придет некто с портфелем в руках или там пошлет в соответствии соответствующий файл по интернету, по почте, с новым переводом чего-то русского в издательство. И как, с вашей точки зрения, отреагирует издательство на это? Если речь идет, конечно, о каких-то современных, более или менее, текстах, не о еще одном переводе Пушкина, а, скажем, о ком-то из живущих.
Я не думаю, что в издательствах был бы такой эпизод. Но был эпизод, скажем, в одном из университетов Милана. Ректор решил отменить курс о Достоевском. Но был большой скандал, и на следующий день он это решение изменил. Но профессор, который должен был этот курс вести, сам уже отказался. Но мы возвращаемся к тому, о чем я говорил раньше. Ведь нельзя отделить народ, культуру, интеллигенцию от правителей, от государства, в конце концов. Так не работает. Государство и есть совокупность народа, включающие в себе и деятелей культуры, и правителей. Естественно, отношение к тому, что творит правительство, будет неизбежно и на культуру распространяться. Кстати, вот сейчас я вспомнил, газеты отменили спектакль «Лебединое озеро». Ну, правда, артисты были украинцами, поэтому кажется, что это они не хотели вот это сыграть. Но сейчас я точно не знаю, что произошло. Но вот то, о чем я говорю, что то, что происходит сейчас, распространяется или будет распространяться на культуру, это произойдет до тех пор, пока русский народ не возьмет в свои руки судьбу своей страны. Чего до сих пор не произошло, конечно. Израильтяне, помните, несколько десятилетий жили без Вагнера. Ну и ничего, что ничего не произошло. Будем жить и без «Лебединого озера». Пройдет война, и мы спокойно поговорим снова о русской культуре.
Марио, в Украине хорошо знают и помнят, что Гоголь очень любил Италию, здесь он прожил 10 лет, в Италии он писал «Мертвые души». Еще в Украине помнят, что композиторы, это Максим Березовский, 18 век, Дмитро Бортнянский, хотя бы отчасти итальянские композиторы, они учились, работали, сочиняли музыку в Италии. Вот эти имена, Гоголь, Березовский, Бортнянский, что-то говорят итальянцам?
Боюсь, что фамилии Березовский, Бортнянский итальянцам ничего не говорят. Интересно, кстати, что и Максим Березовский, и Дмитрий Бортнянский были из Глухова. Это украинский город. В Глухове существовала в начале 18 века музыкально-хоровая школа. Певчие из этой школы пополняли придворную капеллу в Санкт-Петербурге. Как Березовский, так и Бортнянский учились в Италии. Хотя в Италии об этом, ну, никто не знает. Ну, может быть, есть 2-3 специалиста. В Италии они ставили свои оперы. То есть их знали тогда. Еще за год до Моцарта Максим Березовский стал членом Болонской филармонической академии. Но я о них пространно, кстати, говорил в моем цикле передач на радио «Свобода» «Неаполь» в Петербурге. Кстати, в России и Украине в основном они тоже не очень известны, известны как авторы духовной, церковной музыки. Гоголь – это другой разговор. Для Гоголя Италия была родиной моей души, как он писал. Он неплохо сам писал по-итальянски. Говорил, что о России он может писать только в Риме. И действительно в Риме написал «Мертвые души». В Риме, кстати, он дружил с римским поэтом Джоакино Белли, автором стихов на римском наречии, что говорит о том, что Гоголь прекрасно понимал народную речь римского населения. Кстати, Березовский, Бортнянский и Гоголь дали бы повод пространно говорить о важном вкладе украинцев в русскую культуру. Но об этом, так сказать, здесь нет времени говорить. Действительно, Гоголя, в отличие от Березовского и Бортнянского, в Италии очень хорошо знают. Ну, сравнительно, конечно. Образованные люди его хорошо знают. Туристы и римляне. могут видеть плакат, который стоит на улице Сестины, в квартире, где он жил, в доме, в смысле, где он жил, все об этом знают. Все знают, что он часто сидел на Виа Кондотти и в кафе «Греко». Кстати, советую туда сходить, хотя это очень дорого. Там собирались писатели со всей Европы. И вот Гоголь посещал это кафе. Так что и в Риме, и в остальной Италии о Гоголе достаточно хорошо знают. Но больше всего знают, конечно, его творчество «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Петербургские рассказы». Это знают, кстати, больше, чем то, что он жил и любил Италию.
Марио, я хочу пожелать и вам, и всем, кто нас слышит, скорейшего мира, примирения, если такое вообще возможно, на протяжении нашей жизни, на жизни нашего поколения. И хочу вас уверить, что мыслящая и совестливая Россия ждут вас у себя, вашего возвращения и вашего прощения.
А я желаю победы Украине. Марио, большое спасибо.
Спасибо, спасибо вам.
Нашим собеседником был Марио Корти, писатель, переводчик и журналист.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает атом Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Продолжим итальянскую тему. Наша следующая собеседница Александра Петрова, писатель и поэт, живущая в Риме.
Александра, Рим – многомиллионный город, и в нем живет много беженцев, десятки тысяч, а может быть даже и больше. Вот эти новые украинские беженцы бросаются в глаза, ну, по крайней мере, вам?
Нет, в Риме они не бросаются в глаза, но я знаю, что они бросаются в глаза в маленьких городках под Римом. И моя подруга русская, но замужем за украинцем, поэтому считает себя украинкой, и она ждет своего мужа, он ушел на войну, и с тех пор она его не видела. Но они постоянно разговаривают практически каждый день. И она очень включилась, естественно, в помощь беженцам. И в ее городке несколько гостиниц, и в том числе устроенные церкви. И там живут в основном мамы с детьми. Ну, некоторые совсем маленькие, некоторые подростки. И вот буквально 3-го дня она устроила такую вот встречу украинским беженцам, которые живут в ее городке, и также мамам с детьми, которых расселили в Риме. Причем в разных совершенно местах, а Рим – огромный город, поэтому видеть их очень сложно. И есть одна школа недалеко от замка Святого Ангела, где эти дети, несмотря на то, что они живут в периферийных сейчас районах, они ходят туда в школу, и с ними занимается учительница итальянским, естественно, учительницы, которые знают украинский язык. И моя подруга, она пригласила всех их к себе в городок. И вот они шли по улице, и люди не знали, что моя приятельница понимает по-итальянски, и они говорили все время о них, и даже некоторые, говорит, плакали. и говорили: «Господи, какое счастье, что эти дети сейчас здесь у нас». В ее городе тоже было такое спонтанное желание всех помочь, сделать все возможное. Но это во всем Риме. Вот это я вижу. Все очень много делают действительно и получают письма из Украины с тем, что их посылки пришли. Причем это не просто посылки, а такие серьезные, в несколько машин, где собраны в основном медикаменты, это ассоциация фармацевтов в этом участвует, и много-много разных ассоциаций.
Вы уже четверть века живете в Италии. Эмигранты, беженцы, перемещенные лица кочуют по вашим книгам. Что это за персонажи? Насколько они автобиографичны?
Действительно, еще до романа «Пензикс», который, собственно, начинается эпиграфом «Всем исчезнувшим в водах Средиземного моря и водах забвения посвящается». До этого романа почти все мои стихи были связаны с темой иммиграции. Она возникла еще до того, как я куда-либо переехала. То есть я уехала в 93-м году сначала в Израиль. Я жила долго в Иерусалиме, 6 лет, а потом уже я перебралась в Рим в 98-м. И вот эта тема, она была во мне всегда. Естественно, она усилилась, получила вещественность с того момента, как я переехала в Рим. Потому что Рим вообще всегда был городом иностранцев с самого начала. Пожалуй, здесь всегда было больше иностранцев, чем не иностранцев. Еще Ромула, да, Инея, весь этот дискурс. Рим был как бы всегда открытым городом в том смысле, что он всегда принимал всех со всех концов мира. В «Аппендиксе» 8 главных персонажей и очень много второстепенных. И из этих 8 персонажей один румын, 2 русские, 2 бразильцев и остальные итальянцы, которые тоже в каком-то смысле мигранты. Но вот у всех персонажей есть как бы побочные линии, которые ведут в разные стороны беженства. Ну, с самого начала я видела здесь беженцев и из Эфиопии. Ну, понятно, что с Эфиопией, с Эритреей у Италии особые отношения. Ну, в общем, из Сомали. И сейчас, когда украинские беженцы приезжают, очень много беженцев приезжает также и оттуда, потому что там тоже военный конфликт. Сирийские беженцы, здесь их очень много. Роман сделан так, что структура романа, где главки связаны с детством повествовательницы и одной из героинь романа, она говорит от первого лица, и также главки, посвященные детству других главных персонажей. Один из персонажей из Румынии, он встречается с иммигрантом, который совершает вот этот страшный как бы переезд, плывет по Средиземному морю, который на самом деле настоящая могила, потому что огромное количество погибших в Средиземном море. Он, собственно, является свидетелем всего этого и чудом выживает.
Нашей собеседницей была живущая в Риме писатель и поэт Александра Петрова. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».